Сварог не собирался коротать ночь под ливнем.
— Слушай, старый пень, — сказал он, возможно, убедительнее. — Я еду в Фьортен, сбился с дороги. — Возвращайся к вывеске и поезжай дальше по дороге. На третьей развилке свернешь вправо. Часика два скорой рысью, и будет тебе Фьортен как на ладони. Только с перевала спуститься и дома.
Лошади устали.
А ты не спеша.
За воротами хихикнули.
Особо не гони.
Ну, ладно. Я тебя долго уговаривал и честью просил, — сказал Сварог. Он ударил, не особо размахиваясь. Лезвие легко пробило толстую доску, погрузившись в нее до обуха. За воротами шумно охнули.
«Вот теперь прикинь, старче, — сказал Сварог, — много у меня времени уйдет на твои ворота, или не особенно, чтобы уж... Я еще во вкус не вошел».
За воротами, судя по всему, молча смирялись с неизбежным.
«Ладно, — отозвался наконец хозяин, — только ты мне и за забор заплатишь. Вон, насквозь прорубил».
«Да заплачу, — сказал Сварог. — Открывай». Заскрипели несмазанные петли. Тягуче, противно. Лошади шарахнулись. Слышно было, как хозяин пробежал по двору и закричал откуда-то сверху, наверное, с крыльца.
— Только лошадь сам в конюшню ставь! Толкай ворота!
Сварог толкнул створку, провел коней во двор, захлопнул ворота, осмотрелся в тусклом свете, падавшем сверху из распахнутой двери. — Ага! Вот она, конюшня, в глубине двора. Старик стоит на высоком крыльце, готовый юркнуть внутрь, запереться и держать оборону в доме. И арбалет наготове держит вояка долбанный. Ну что на него злиться? Такая жизнь, такие места.
Сварог поплотнее прижал ногой створку и задвинул тяжелый брус, ухитрившись занозить ладонь. Провел лошадей в конюшню.
«Я их напою, накормлю».
Карах высунул голову из сумы. «Тут есть колодец».
«Только потише смотри». «Не нравится мне здесь хозяин».
«Мне здесь нигде не нравится, откровенно говоря», — сказал Сварог. «Смотри-ка, а конюшня пустая. Нет у него живности. Ну, ладно, я пошел». Он с размаху захлопнул за собой хлипкую дверь конюшни, взбежал по ступенькам, протиснулся в дверь мимо опустившего арбалет старика. Скинул плащ, огляделся, не выпуская из рук топора. Довольно большая комната, ярко освещена четырьмя масляными лампами. В глубине жарко натопленная печь. Черные дверцы распахнуты, и там колышется огонь. От кастрюль на плите вкусно пахнет. Около печи стоит пожилая хозяйка и настороженно смотрит на Сварога, засунув руки под передник по крестьянскому обычаю. За грубо сколоченным столом у окна двое мужчин, немногим моложе хозяина, отставили высокие глиняные кружки и таращатся столь же опасливо. Сварог огляделся, повесил плащ на прибитый рядом с дверью потемневшие оленьи рога, поставил рядом топор, взглянул на хозяина. Тот кивнул на сидящих.
«Соседи! Заехали вот, да и припозднились, остались до утра».
«А что это у них в кружках? Не пиво часом?»
пиво. Хозяин живенько пробежал в угол к лежащей на козлах бочке, нацедил кружку. Пиво старое, домашнее, покупного не держим.
Сварог подошел к печи. Глядя на ало-золотистое пламя, отхлебнул из кружки.
Его прошиб легонький озноб, то ли озяб под дождем, несмотря на теплый плащ, то ли, что вероятнее, сказалось все пережитое.
«Значит, вот так вы здесь и живете?» — не оборачиваясь, произнес он.
«Так и живем», — откликнулся хозяин. «Таверна захерела. По дороге почти никакого движения, разве что соседи заедут.
Может, вам в комнату поесть принести, — предложила хозяйка.
Комнат много. Поедите, поспите».
«А что? Мысль, — сказал Сварог.
Ему не хотелось сидеть с незнакомыми людьми, отвечать на их вопросы. Очень уж устал.
Он вяло повторил: «Это мысль. Несите-ка в комнату побольше еды и выпить тоже не забудьте».
Пожалуй, он изрядно продрог. Так и колотит всего. Даже талисман промерз. Талисман. Талисман был ледяным. Видимо, он все же вздрогнул, потому что хозяин сочувственно спросил: «Уголек стрельнул?»
«Уголек», — медленно сказал Сварог,
— «прямо на руку».
«Интересно, на чем это приехали соседи, если во дворе не видно повозки, а в конюшне не было лошадей?»
Он произнес про себя заклинание: «Только не торопиться». Опустил левую руку в карман, набрал полную горсть серебряных монет и смаху швырнул через плечо в сторону сидящих за столом.
За спиной раздался дикий вопль, упал табурет.
Тогда только Сварог обернулся, держа шаур наготове, и чуть не заорал сам. Вместо хозяина с хозяйкой, вместо заезжих соседей были четыре чудища, клыкастых и когтистых, мохнатых, с собачьими носами, в нелепо сидящей людской одежде, в точности похожие на того, привезенного в императорский дворец по его душу.
Ямурлахские вампиры.
Они шипели, пятились к двери. Между ними и Сварогом неодолимой преграды лежали серебряные монеты. И один из соседей неуклюже отставил левую лапу, курившуюся зеленоватым дымком. Серебряная звездочка ударила хозяину в грудь, и взлетели клубы зеленого дыма. Вампир навзничь рухнул на пол. Сварог давил на спуск, не отнимая пальца, поливая их дождем свистящей серебряной смерти. От нелюдского воя ломило уши. Твари гурьбой, мешая друг другу, пытались протиснуться в дверь. Но это удалось лишь одному, и выскочивший на крыльцо Сварог срезал его посреди двора. Оглянулся внутрь комнаты. Две твари лежали неподвижно. Третий пытался ползти, и Сварог выпустил ему звездочку в затылок. Замер. Прислушался. В конюшне бились и ржали лошади. «Карах!» — позвал он во весь голос, перегнувшись за перила. Скрипнула дверь. Карах осторожно выглянул наружу, побежал к Сварогу, далеко обогнув лежащего вампира. «Хозяин, я же предупреждал про раухов, а ты и не обратил внимания. Нужно было сразу попробовать серебром».
«Ладно, ладно», — сказал Сварог виновато. «В следующий раз буду к тебе прислушиваться, честное слово. Есть еще кто в доме, не чуешь?»
«Больше никого». Сварог все же прошел проверить комнаты. Взял с подставки лампу, принялся обходить дом. Открывал пинком дверь за дверью, светил внутрь, держа шаур наготове. Карах тенью крался следом, выглядывая из-за его ноги. Везде было пусто, пыльно, но не видно следов разгрома. Все выглядит так, словно хозяева внезапно ушли. Только никуда они не уходили. В одной из комнат обнаружились два высохших трупа, прямо-таки мумии. Жуткий оскал, прилипшая к костям желтая кожа. «Хозяев застали врасплох», — сказал Карах. «Если тут и были животные, они убежали или их съели». «Но они же пили пиво, эти...» «Они едят и пьют человеческую еду и питье запросто, но любят полакомиться». Серенький домовой содрогнулся. «Они и таких, как я, едят». «Может, они и в самом деле не особенно-то настроены были лакомиться и не собирались нас впускать», — рассуждал вслух Сварог. «Нет, он же мог показаться в натуральном обличии. Любой удрал бы, сломя голову, плюнув на ливень. А он, паскуда, нарочно отошел подальше, когда я входил в ворота, чтобы лошади не забеспокоились раньше времени. Если бы не талисман, он преспокойно улегся бы спать, и его прикончили бы».
«Что будем делать, хозяин?» — спросил Карах.
«А что прикажешь делать?» — сердито спросил Сварог. «Ворота заперты. До утра перебедуем. Хотя такая скотина может со своими когтями и по забору взобраться. Серебра набросаем вокруг, вот что».
Стараясь не смотреть на недвижно лежащих вампиров, он подошел к бочке и налил кружку до краев.
«Вы хотели, чтобы я поскорее освоился?»
«Прекрасно. Я преспокойно стою посреди комнаты и пью пиво. Но меня вывернет, откровенно говоря, если съем хоть кусочек из аппетитно пахнущих кастрюль. Но пиво я выпью и постараюсь удержать его внутри». Спать он улегся в конюшне, завернувшись в плащ. Вопреки ожиданиям, кошмарные сновидения не посещали. Он почти сразу провалился в тяжелое забытье. Пару раз просыпался, слушал спокойное пофыркивание лошадей и снова засыпал. А потом Карах осторожно потеребил его за рукав, и он открыл глаза. Солнечные лучи проникали в конюшню. Стояло такое ясное утро, что все вчерашнее показалось дурным сном. Но посреди двора лежал на прежнем месте мертвый вампир, и пришлось, поборов брезгливость, оттащить падаль подальше, иначе лошади ни за что не хотели выходить из конюшни, храпели и пятились.
«Я всю ночь караулил», — сказал Карах, когда они выехали за ворота. Ближе к рассвету поднялось какое-то странное зарево на полнеба, вон в той стороне. Пожар где-нибудь? Хозяин, я столько пожаров в ночи видел. Очень странное было зарево, совсем не похожее на пожар. Оно вдруг поднялось к самым звездам, медленно так. Он запнулся, поискал слово «равномерно». Поднялось, замерло, потом враз пропало. Нехорошее зарево.
«Нехорошего здесь навалом, я смотрю», — процедил сквозь зубы Сварог.
Вернувшись в поле, он быстро отыскал место, где они вчера сбились с дороги. Отдохнувшие лошади шли бодрой рысью. Сварог узнавал урочища, холмы и повороты, испытывал приятное нетерпение при мысли, что, возможно, вновь увидит ее, рассеянно слушал болтовню Караха, прочно зацикливавшегося на ямурлакских вампирах. И остановил коня на вершине горы, долго всматривался, не веря. Взялся за подзорную трубу и убедился, что все так и есть. Не было Фиортена. Весь окружающий пейзаж оставался прежним, кроме Фиортена. Вот оно, странное зарево. Простой пожар такого натворить не мог. Черный валик угля на месте окружавшей деревню стены, вместо домов и садов, хлевов и амбаров, невысокие кучки пепла. Странная, страшная картина. Никаких развалин, ничего полуобгоревшего. Один пепел и тишина. Дома и постройки в деревне были главным образом каменные. Если уж камень превратился в пепел, это не орда налетчиков с горшками горючей смеси. Это оружие — мощное устройство. На них что-то сбросили. Или рвануло на земле. Как бы там ни было, деревня сгорела в один миг. Это бомба. Но ни в одном государстве Талара нет столь мощных бомб. Разве что Лары. Но зачем им расправляться столь страшно с никому не мешавшей и никому не угрожавшей деревней в пограничье?
«Говорят, в старину случались такие битвы», — сказал Карах. «Камень горел, как сухое дерево, а дерево вспыхивало, как солома».
«А люди?» — зачем-то спросил Сварог. Карах промолчал. «Конечно, глупо думать, что кто-то спасся, если рвануло посреди ночи. Это даже не Хиросима, гораздо хуже». Вспомнив про Хиросиму, Сварог погнал коней галопом. Но вскоре опомнился. Во-первых, это не похоже на атомный взрыв. Во-вторых, поработай здесь атом, они и так давно схлопотали бы смертельную дозу. Бог ты мой! Не остановись он поболтать с Карахом. Не начнись ливень, не сбейся конь с дороги. Сварог вполне мог добраться к ночи до Фиортена и оказаться там в момент взрыва. Вообще-то и такое оружие Лару не страшно, но как знать? Кто-то наносит удары, нервничая, спеша, оттого ошибаясь и опаздывая. «Карах, это правда, что дьявол никогда не делает ошибок?» — спросил он вдруг.
«Говорят, сам дьявол никогда их не делает», — ничуть не удивившись, ответил Карах. «А вот его слуги частенько ошибаются. Нет в них того совершенства. Нет, это люди, хозяин. Я отчего-то чувствую. Очень плохие люди, очень злые,
но все-таки люди. Через несколько часов Сварог и сам уверился, что дьяволом тут и не пахнет, когда его конь, пугливо выгибая шею и осторожно ставя ноги, шагал посреди обугленных развалин старой гавани Фирнорта. Эти дома спалили самым обычным образом. Кое-где еще шипели головешки, лениво поднимались струйки дыма, колеблемые ветром с реки. Каменные стены уцелели, но покрыты копотью снизу доверху. Это уже были злоба и ненависть, не укладывавшиеся в обычные человеческие понятия. Уничтожение Фиортена еще можно как-то понять с военной точки зрения. Но Фирнорт? Сварог искал Басса и нашел, в конце концов, израненного, обожженного, распятого на дверях приюта моряка, единственного здания, оставленного нетронутым. Большие ржавые гвозди загнали в лодыжки и запястья по самые шляпки. Кровь темными вертикальными полосами засохла на грязной двери. Но Басс, казалось, еще жив. Когда спешившийся Сварог остановился перед ним, немилосердно ругаясь про себя, веки Басса дрогнули, медленно приподнялись, стекленеющие глаза раскрылись, и Сварог напрягся, осознав, каких трудов Бассу стоило сфокусировать на нем осмысленный взгляд. «Граф Гейр, где все?» «Не знаю», — почти крикнул Сварог. «Кто это сделал? Где?» «Быстрее уезжайте отсюда», — внятно выговорил Басс и уронил голову на грудь. «Он умер, хозяин», — сказал Карах. «Он правильно говорил. Нужно побыстрее отсюда уезжать. Здесь был кто-то непонятный, страшный, я таких не встречал». Сварог прыгнул в седло, на ходу подхватил уцепившегося за полу плаща Караха и поскакал к реке. Причал тоже сожгли. Кое-где он обрушился в воду, но много обуглившихся свай торчало над мутными волнами, и в некоторых местах сохранился обгоревший настил. Отовсюду несло гарью, у берега колыхались черные головешки, а у ардах в стад берега торчали из воды, накренясь верхушки трех мачт, и концы оборванного такелажа колыхались, протянувшись по течению.